Здравствуйте, друзья! Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем такой духовный эксперимент с малыми группами Московской Библейской Церкви, читая книгу «В поиске смысла жизни». И сегодня я расскажу вам о том, что нас ждет дальше. Книга эта называется «Зачем я живу?» Можно даже вот вернуть. Мы готовимся к Пасхе. Пасха — это кульминация жизни верующего человека. Пасха — это кульминация жизни церкви. И в прошлый раз мы говорили о том, что, в прошлые разы мы очень ценны для Бога. Мы говорили о том, что Бог любит нас, и Он сотворил нас, любя нас, из любви и ради любви. И также в прошлые разы мы говорили о том, что наша жизнь — это поклонение. И остановились с вами в прошлое воскресенье на мысли о том, что мой день прожит не зря, если в этот день я радовал Бога своим поведением. Удивительное это время, когда работаешь над своим сердцем. В последнее время я все чаще думаю о том, что мне в жизни ничто не дается так тяжело, как моя христианская жизнь. Потому что, когда начинаешь Евангелие воспринимать всерьез, то видишь, как твоя жизнь может или не может меняться с Божьей помощью. Когда я думаю о том, что моя жизнь — это поклонение, я понимаю, что любое мое поведение — это выражение благодарности Богу. Хорошее, плохое, настоящее, ненастоящее. Но это мое поведение, и это мое поклонение. Я очень много думаю о том, что многое в этой жизни индивидуально происходит со мной. То есть, когда я встречаю Бога, я один на один. Когда я осознаю то, что я грешник, я один на один со своим грехом. Когда я впервые молюсь, я тоже с Богом один на один. И когда люди мешают мне быть счастливым, вот с этими сложностями я тоже один на один. И пока я не смогу победить свой грех, мне лучше не показываться людям, потому что тогда я буду вести себя как плохой верующий. И знаете, здесь таится одна из любимых уловок сатаны, которая заключается в том, чтобы разделять и властвовать. Потому что я задаю себе вопрос, зачем мне приходить в церковь, если моя жизнь еще совсем не похожа на жизнь верующего человека, если у меня дома есть Евангелие, которое я читаю, у меня не очень получается по нему жить, но я стараюсь. Все проповеди мира, проповедники с мировыми именами выкладывают свои подкасты в интернет, и, соответственно, и слушать лучшие проповеди мира я тоже могу дома. Слушать лучшие ансамбли, которые поют молитвенные песни, я тоже могу дома. Зачем мне нужна церковь? Это один большой вопрос. Я привык жить на один. Я привык быть одним в толпе. Но Евангелие говорит о том, что научиться любви и действительно следовать за Богом мы можем только, когда станем частью церкви. Потому что церковь — это семья. А где, как не в семье, мы можем научиться любить? Знаете, есть много поговорок. Один в поле не воин. Белорусский писатель Борис Кавалерчик очень красиво китайскую мудрость перефразировал, говоря, что одиночество — это когда не с кем поругаться. Спасибо тем, кто засмеялся. Вы очень поддерживаете меня. Спасибо большое. Удивительно, что Бог тоже не хочет, чтобы мы были одни. И Он говорит неоднократно, что мы не должны оставаться одни. Во-первых, когда Христос вознесся, то Бог сказал, что с нами остается Дух Святой, Дух Утешитель. Бог дает нам веру, надежду, любовь. И Бог дает нам церковь, в которой мы в вере, надежде и любви можем учиться. Ну, а потому что где еще? Это цитата, которую нам с вами лучше запомнить. Когда мы думаем о себе как о верующих людях или как о себе как людях, которые стремятся к духовности, то этот текст из послания к Ефесянам, из 2 главы, из 19 стих, нам поможет. Вы сограждане святому народу Божьему и члены его семьи. Апостол Павел обращается к молодым верующим и называет их Божьей семьей. Есть много других текстов, в которых о церкви он говорит, и о том, что мы царственное священство, и о том, что мы усыновленные, и о том, что мы взяты в удел. Но именно этот текст говорит нам о том, что мы призваны стать семьей, чтобы мы учились любить друг друга. И это очень трудно. От этой истины очень не просто легко, но от нее очень хочется отвлечься. Я не хочу ничему учиться. Я хочу отдыхать. Но проблема в том, что когда мы отвлекаемся от этой сути церкви, когда мы отвлекаемся от любви, то церковь становится всем, чем угодно. Она становится общественным институтом. Для тех, кто помоложе, она становится тусовочкой. Здравствуйте, поколение игреков. Добро пожаловать. Оно становится клубом по интересам для тех, кто постарше. И в конце концов, церковь очень хочет стать политической силой. Но просто очень хочет. Потому что нас же много, и потому что у нас в руках Слово Божье, это значит, мы весь мир должны научить, как ему жить. Но проблема в том, что невозможно никого, ничему научить, если этой любви у тебя у самого нет. И когда церковь что-то делает, кроме того, чтобы делать это любя, получается пародия. Она позорит себя, позорит свое светлое имя и позорит имя своего Спасителя. Что мы читаем о церкви в Евангелии? Мы читаем о том, что церковь — это столб утверждения истины. Мы понимаем, что церковь — это цитадель духовного родства. Мы все родные друг другу. Как бы сложно нам не было об этом думать, мы родные друг другу. Мы Божья семья, которая единственная на этой земле является практикумом любви. Только здесь мы можем научиться любить. Вы сограждане святому народу Божию и члены его семьи. Все, что апостолы и все, что Христос говорят о церкви, они говорят в применении к поместной церкви, к общине верующих. Вселенская церковь – это здорово, но это очень теоретически. И это, ну, к сожалению, в моей жизни ни о чем. Очень приятно чувствовать себя, ну, например, виртуальным журналистом, коих, в общем, в мире много. Очень здорово чувствовать себя рок-музыкантом и причислять себя к рок-музыкантам. Очень приятно чувствовать себя мужем, потому что мужей тоже в мире много, и они все тоже очень страдают. Очень легко чувствовать себя отцом, потому что отцы по всему миру тоже страдают. И так далее, и так далее. И очень здорово чувствовать себя верующим, потому что так много верующих. И так здорово, что я часть из них. Сижу я у себя за компьютером, думаю об этом и продолжаю пролистывать Facebook. К моей жизни это не имеет никакого практического отношения. И когда мы говорим о том, что церковь — это столб утверждения истины, то это не столб провозглашения истины, а это столб утверждения истины. Что мы можем утверждать? Только то, что есть в нашей жизни. И истина не может быть голой, она не может быть голословной, она не может быть пустой, она не может быть холодной теорией. Знаете, как тяжело говорить о любви, когда твоя жена сидит в соборе? Потому что она знает, как мне тяжело проявлять любовь. Мои близкие друзья очень хорошо знают о том, как мне тяжело быть любвеобильным, как мне тяжело, ну, хотя бы даже дослушать до конца, когда они говорят мне что-то важное. И я могу сколько угодно признаваться своей жене в любви. И я могу сколько угодно говорить своим друзьям о том, что они мои лучшие друзья. Но если я веду себя наоборот, то я пародия, равно как и церковь. Если церковь не учится любить, если церковь не делает практику любви центром своей жизни, то она существует зря. В почтении к Слову Божию и к Господу я предлагаю вам встать и прочитать этот знаменитый и воспетый везде и повсюду текст, который апостол Павел записал в послании к Коринфянам в 13 главе с 4 по 7 стихи. Я взял синодальный перевод, потому что он у всех на слуху, и именно его используют голливудские режиссеры, когда цитируют этот текст. Многие из вас помнят его наизусть, повторяйте губами. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Склонимся в молитве. Господи, слава Тебе за этот текст, слава Тебе за то, что Ты возлюбил нас. И мы хотим, Господь, Твою любовь познать, понять и сделать ее частью своей жизни, Господь, частью своей практики и жизни нашей Церкви. Молимся Тебе во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. К сожалению, не могу пообещать вам, что буду развлекать вас, потому что это, наверное, самый сложный текст из всех, которые я знаю. Потому что любовь — это действие. Любовь — это действие. В принципе, на этом я мог бы закончить, потому что учиться любить действенно мы будем с вами всю жизнь. Любовь — это не однажды сказанное слово. Любовь — это процесс, равно как и жизнь, как спасение, как прощение, как милость. Это все процессы. Мы смотрим на Бога. Он сотворил нас изначально, любя нас. И Он постепенно открывает нам свой характер и показывая, как Он, будучи Отцом, не выгоняет того, кто хочет любить Его, не изгоняет от себя. Но давайте посмотрим теперь на церковь. Хорошо, мы церковь идеального Бога, но каждый из нас, как этот герой из репризы, я хочу вас предупредить, я очень нехороший человек. Каждый из нас, сидящий здесь, ну, понятно, что я говорю за себя, но каждый, признайтесь за себя, что мы все не очень хорошие люди. Но кто-то лучше, то есть кто-то хороший, вот, но все мы очень плохие. Но именно поэтому мы здесь. Потому что нам нужен Бог, и потому что только Бог является примером для подражания. Его сущность в любви. И Господь настолько нас возлюбил, что дал нам церковь, которую наполнил такими же, как и мы, чтобы укреплять нас в надежде. Потому что, когда я вижу, как мой хороший друг, с которым мы вместе ходим в церковь, старается идти за Богом, и я вижу, что Бог в ответ работает над его сердцем, это укрепляет меня в надежде. Получается, что в церкви, где я встречаю людей, которые тоже любят Бога, и которые тоже стремятся к Богу, я встречаю людей, которые дают мне возможность любить самому и полюбить их. Вспоминая текст, который мы прочитали, давайте посмотрим на ключевые моменты, которые, ну, наверное, нужнее всего в современном обществе. Чему мы можем научиться в церкви? Мы можем научиться ценить людей. Мы можем научиться прощать. Мы можем научиться не сплетничать. И в конце концов, мы можем научиться верить в лучшее в людях. Оно выглядит очень хорошо и выглядит очень легко. И кажется, все вполне достижимо. Но когда мы начинаем что-то делать вместе, такие разные, из разных возрастных групп, из разных культурных групп, из разных, в конце концов, районов страны, нам всегда есть к чему придраться. Особенно, когда нам тяжело, особенно, когда у нас все в жизни идет не так индивидуально, то этот список кажется невозможным. Невозможно ценить ближнего, невозможно простить большинство из сидящих рядом со мной. Невозможно не сплетничать. и невозможно верить в лучшее. Давайте чуть-чуть посмотрим на каждый из этих пунктов. Мы на самом деле ценим людей, когда терпим их, и по-доброму относимся к ним, когда радуемся успехам, и когда не говорим только про себя в беседе. Знаете, как это непросто, хочется же про себя все рассказать. В мире принято конкурировать. Мы хотим быть самыми умными, самыми образованными, самыми богатыми. Но кто лучше воспитан, те хотят быть самыми духовно богатыми. Но в церкви все наоборот. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В сердце конкуренции лежит гордость. Я достоин лучшего, я умнее тебя, я духовнее тебя, я красивее молюсь, ты не умеешь петь, ты не умеешь играть, я умею, я лучше тебя. Это то, что мне думать легче всего. Но ставить интересы моего ближнего выше своих интересов, ценить людей, которых Бог дал мне, мне очень тяжело. А в современном мире мне вдвойне тяжелее не просто стараться любить людей, но уделять им время. По поводу уделения времени я хочу прочитать кусочек из книжки Рика Уоррена «Зачем я живу?». Потому что, ну, мне кажется, что в беготне за успехом американцы пока побеждают весь мир. Поэтому американского автора я хочу процитировать. «Часто мы ведем себя так, словно взаимоотношения — это лишь дела, которые нужно втиснуть в забитое до отказа расписание. Мы говорим о необходимости найти время для собственных детей, уделить время кому-то другому. Создается впечатление, что взаимоотношения — это лишь одна из поставленных перед нами задач. Однако Бог говорит, что именно они составляют суть нашей жизни». Знаете, что такое? Есть новое русское слово, такое task manager. Ну, для кого-то, значит, кто более продвинутый в IT, значит, есть большое количество программ, которые позволяют следить за расписанием и вести списки задач. Ну, у нас дома, например, на холодильнике есть календарь, в который мы от руки все вписываем. Но когда становится слишком много дел, мы начинаем управлять своим временем, мы начинаем составлять себе расписание. И в этом расписании на одинаковом уровне, на одном уровне стоят встречи с друзьями, работа, семья и церковь. То есть близкие нам и любимые нами люди встают на тот же уровень, а по количеству времени на более низкий уровень, чем работа, чем карьера, чем наше собственное счастье. И для людей, которые не хотят ничего делать, для них слово «менеджмент» становится ругательным. Знаете эту фразу «хватит меня менеджерить», «хватит говорить мне, что делать»? Как правило, говорит человек, которому ничего не нужно, который сюда пришел зря, потому что не очень хотел. Отстаньте от меня. Корень проблемы в том, что мы хотим потреблять любовь. Я очень хочу быть любимым. Я очень хочу, чтобы меня любили, чтобы мне посвящали время, чтобы меня гладили по головке, чтобы обо мне заботились. И я потребитель, я пародия сам на себя. И когда я говорю, что я люблю, то это звучит как ругательство. Потому что на самом деле я хочу вот эту любовь в ответ. Я хочу эту любовь взамен. Я хочу время взамен. Вы знаете, что... Мне страшно эти слова произносить, но есть вот супружеские обязанности, да? Кто-то из супругов отвечает за то, чтобы принести денег домой, кто-то отвечает за то, чтобы гнездышко было уютным, семейное. По очереди все отвечают за то, чтобы дети были ухоженные, воспитанные, образованные. Но это не любовь, это обязанности. Обязанность отца – заботиться о том, чтобы семье было что поесть. Обязанность матери заботиться о детях, потому что, ну, она мама, и никто детям не заменит маму. Но это не обязательно проявление любви, это обязанности. Это базовый уровень семейных потребностей. на которые отвечают отец и мать, муж и жена. Любовь, она выше. Любовь в дополнительном проявлении внимания, в дополнительно проведенном времени. Любовь начинается тогда, когда я заканчиваю думать о себе и начинаю думать о своем любимом. Вы не представляете, как мне тяжело вам об этом говорить, но об этом говорит нам Священное Писание. Я не хочу. Грешный человек во мне, он не хочет мучиться и меняться. Он не хочет любить, он хочет только быть любимым. Но я понимаю, что я не вырасту. Я не вырасту в любви к своей семье, если не начну заботиться об этой части своего поведения. И точно так же и в церкви. Любовь – это не слова. Любовь – это жертва. И если мы ценим церковь, мы будем уделять церкви время. Мы будем уделять время братьям и сестрам. Как, друзья, вот это проблема каждого из нас. Но если мы не хотим решать эту проблему, то не надо никому говорить, что мы стараемся идти за Богом. Если мы хотим научиться любить, будем работать друг над другом, будем учиться ценить друг друга. Никто не умеет ценить ближнего. Этому надо учиться. И этому Господь хочет научить нас внутри церкви. Хотите поговорить о прощении? Не помнить зла нам очень сложно еще с детского сада. Знаете это выражение? Чем отличаются дети, воспитанные дома, да, от детей, которые ходили в детский сад? Кто ходил в детский сад, всегда дает сдачи. Просто всегда. Кто играл на улице в футбол, он всегда дает сдачи. Кто ходил в нормальную общеобразовательную школу, он всегда дает сдачи. Потому что зачем еще перемена? Для того, чтобы как следует отомстить тому, кто сделал тебе неприятно на предыдущей перемене. Мы с детства учимся помнить зло. Вы все смотрите, наверное, телевизоры и читаете интернеты. Вы знаете, что такое кровная месть? Вот кровная месть – это максимум того, что можно сделать, если помнишь зло. Господь нам говорит, что Его любовь не помнит зла. Это ведь Бог не помнит зла, понимаете? Однажды Христос умер за нас, и Господь говорит, кто примет любовь моего Сына, кто примет Его заместительную жертву за свой грех, тому я не буду помнить зла. Бог говорит, я не помню, мы дети нашего Бога, и нам надо учиться не помнить зла. И на то вам есть братья и сестры, друзья. Потому что время от времени братья и сестры делают зло друг другу. Пусть, может быть, не страшное. Но когда мы стараемся читать Евангелие, когда мы стараемся применять Евангелие, с прощением тоже возникает проблема. А любовь, помимо прощения, она ведь еще не может быть грубой. Она не ищет выгоды себе, и она не вспыльчива и не помнит зла. Повторяя эти тексты, я взял современный перевод, чтобы нам очевиднее был смысл. Когда я читаю, что любовь не может быть грубой, я человек, который много играл в футбол во дворе, и кто не смог не принести умение хорошо ругаться в свою взрослую жизнь, я понимаю, что вот это очень тяжело. А ну, кто знает мой характер получше, то про вспыльчивость вообще тут прям одна большая боль. В церкви много конфликтов. В хорошей церкви будут конфликты. И это нормально. В хорошей семье будут конфликты. Когда людям не все равно, у них будут конфликты. Но другой вопрос, как мы ведем себя в этих конфликтах? Ищем мы Божьего в этих конфликтах? Или мы ведем себя как эгоисты? Много есть поговорок на эту тему. Лес рубят, щепки летят, щепок не будет. Если лес не рубить, если нам не идти к своей цели, если не идти за Богом, то не будет никаких щепок. Где грабли гребут, там следы остаются, да? А очень мне нравится, милые бронятся, только тешатся. Когда двое или группа людей, любя друг друга, ругаются, пусть ругаются, Главное, чтобы они делали это любя. И главное, чтобы они шли к цели примирения. Знаете, мне очень нравится идея того, что я хочу научиться любить, но мне совершенно не нравится процесс, в ходе которого я буду учиться любить. Потому что, знаете, чем плох конфликт? Тем, что в нем надо решать, в нем надо искать решение, в нем надо наступать на горло собственному эгоизму. Можно хлопнуть дверью в конфликте? Можно, только в одном случае, если тебе нужно остыть, переосмыслить и потом вернуться, чтобы помириться. Ну, все, кто живет не один, все понимают, о чем я говорю. То же самое в церкви. В церкви всегда будут люди, которые вас раздражают своим поведением. И тут мы сейчас переходим плавно к сплетням, переходим о том, что мы говорим и как мы говорим, к истине или не истине, которую мы произносим. В церкви всегда будут люди, которые ведут себя не так, как я хотел бы. И моя первая реакция какая? Ну, поговорить с кем-нибудь другим, кого я считаю адекватным. Обсудить того, кто меня раздражает. И это самое простое. А еще чаще всего человек, он еще тебе скажет, да-да-да, ты знаешь, я давно заметил, и еще добавит тебе сверху. И мы очень красивую цепочку выстраиваем, мыслительную, и рисуем психологический и морально-этический портрет того, кого мы обсуждаем, не понимая его истинной мотивации, не понимая, почему он сделал так или иначе, почему он сказал так или иначе, что он за человек. Да ты посмотри на его лицо, ну сразу видно, что он гордый. У меня есть друзья, которые, когда задумываются, выглядят очень гордыми, а на самом деле им очень тяжело в этот момент. Если первое, что мне приходит в голову, я скажу про них, то это будет ложь. Почему мы часто говорим про сплетни и редко говорим про вранье? Потому что, ну, для всех очевидно, что всякая неправда есть грех, а возмездие за грех — смерть. Не надо говорить никому, что врать плохо, потому что вранье — это смертный грех. Но немножко приукрасить или обсудить человека за спиной, кажется, можно. Но это то, что разрушает нас. А Господь говорит, что любовь не радуется неправде. Любой разговор за спиной, любой разговор, когда объекта обсуждения рядом нет, это неправда, потому что он не может подтвердить, он не может сказать. И именно к этому призывает нас Господь. Если вам что-то не нравится, подойдите к человеку, скажите ему правду, и либо он поведет себя как глупец, либо вы приобретете друга. Читаем мы в притчах Соломона. И это уже ответственность другого человека проявить любовь и принятие по отношению к вам. И вы знаете, я мечтаю, можно мечтать о церкви, в которой люди ведут себя именно так, в которой все, каждый до последнего ищет Божьей любви, хочет учиться Божьей любви и не боится этих шрамов, не боится ругаться, не боится вступать в конфликты ради того, чтобы выходить потом из этих конфликтов. С Божьей помощью, с молитвой, в поиске истины. Не выясняя отношения, мы не можем сблизиться. Не разговаривая, мы не можем понять друг друга. Но если мы делаем шаг навстречу друг другу, мы научимся быть братьями и сестрами. Когда мы говорим о том, чтобы на все надеяться, все покрывать, всему верить, все переносить, кажется, мы доходим до самого невозможного, до того, чтобы верить в лучшее в людях. Но знаете, что самое приятное? Что Бог верит в нас. Бог дал нам эту жизнь. Бог сказал нам, какой Он. Он сказал, что Он любит нас и хочет, чтобы мы общались с Ним. И Он верит в то, что мы пойдем за Ним. Большое количество людей за Ним не идет. Большое количество людей за Ним не идет. Это грустно. Это очень грустно наблюдать. Понимать, что люди осознанно становятся сиротами в духовном плане. отвлекаясь от Бога, мы осознанно становимся духовными сиротами. А Бог говорит: всякого приходящего не изгоню вон. Бог, более того, Бог является апологетом интимных отношений без развода. Знаете, все священники, которые вынуждены в 21 веке говорить об этом вслух, они ставят себя под удар, потому что в обществе есть разводы, потому что в обществе много сирот. Но Бог на протяжении всего Священного Писания демонстрирует свое отношение к кающемуся грешнику. Он говорит, что если ты хочешь любить меня, я не оставлю тебя. Я не оставлю тебя, говорит Господь. И это наша цель как церкви. Если мы становимся частью церкви, если мы становимся частью Божьей семьи, развод не вариант. Если мы создаем семью, развод не вариант. Есть миллион логических причин, почему развод возможен, почему можно, почему нужно, все друг друга изменяют. Но наше с вами целеполагание внутри церкви какое? Господь хочет, чтобы мы строили отношения на века. Господь хочет, чтобы мы, семья верующих, собрались вместе и конструктивно нацелились на то, чтобы вместе достигать Божьей любви, идти за Богом. Бог в своей любви идет до конца. Бог идет до конца. Он видит, что мы сами не расплатимся за свой грех. Его Сын принимает наказание за нас. И называя церковь невестой Христовой, Бог говорит, как Он ценит нас и как Он хочет, чтобы Его Сын женился на идеальной невесте. Я свой собственный. Я сам по себе мальчик. Я сам по себе кот. Помните этот удивительный мультфильм? Контекст там немножко другой. Но всякий раз, когда верующий человек говорит, что ему не нужна церковь, что в церкви слишком тяжело, там слишком много странных и глупых людей, там слишком много сектантов, там слишком много религиозных фанатиков, там слишком много людей, которые не хотят трудиться, он забывает самое главное. Мы созданы быть семьей, и Господь хочет, чтобы мы были семьей. Потому что человек, который говорит, что он любит, но при этом, когда ему некого любить, он говорит о какой-то сферической любви в вакууме. Нету. Он говорит о несуществующих вещах. Если человек не является частью церкви, не является частью семьи Божьей, то его любовь – это сферический конь в вакууме. Ее нет, когда тебе некому любить. Каждый из нас, кто женат, каждый из нас, кто отец, в отрыве от своей семьи, на публике, мы идеальные мужья и мы идеальные отцы. Если посмотреть на мой Инстаграм, на мой закрытый Инстаграм, в который я выкладываю детей, фотографии детей, то по нему мои коллеги, друзья, с которыми мы учились в университете, они могут сделать вывод, что я идеальный отец. Но приходите ко мне домой, побудьте у меня дома несколько часов и увидите, что все не так. Я хочу быть идеальным отцом, но я не идеальный отец. Ровно это происходит в церкви. Мы хотим, чтобы церковь была хорошей, чтобы это была крепкая, любящая семья. А дальше все зависит от того, что мы для этого делаем. Мы делаем шаг вовнутрь, мы стремимся вовнутрь, мы стремимся быть конструктивными, или мы стремимся наружу, потому что нам некомфортно, потому что индивидуализм в нас одерживает верх, потому что все нам должны, а мы никому ничего. Но в Божьем мире, друзья, все наоборот, не так, как в современном обществе. В Божьем мире есть закон любви, в котором любить учится каждый, и в котором люди стараются быть любвеобильными по отношению друг к другу. А ведь для Бога, правда, нет ничего ценнее церкви. Что может быть ценнее для любящего отца, у которого есть сын, чем невеста для этого сына? Ничего. Через церковь мы можем укрепиться в любви. В церкви мы можем научиться. Научиться взаимоотношениям, настоящим взаимоотношениям. Равно как и в семье. Через церковь, как я уже сказал в самом начале, Господь укрепит нашу надежду. Если мы не являемся частью общины, то как, скажите мне, пожалуйста, Бог научит нас любить и укрепит нас в надежде? Мы можем быть физиками-теоретиками, воображать себе, как оно могло бы быть в реальном мире, и мы можем стать учеными, которые изменили жизнь людей. Мне очень нелегко об этом говорить. Я, кажется, сегодня это уже 10 раз сказал. Потому что я не хочу учиться. Знаете, я не хочу наступать на горло собственной песни. Я не хочу меняться. Я хочу, чтобы все менялись. Но я понимаю, что церковь хорошая, любящая и полезная своему обществу, она начинается с меня. Тот, кто любит свою мечту больше, чем само христианское единение, станет разрушителем любого христианского сообщества, пишет Дитрих Бонхёфер. Благодарим ли мы ежедневно за христианское сообщество, в которое мы вошли, в том числе и там, где нет большого опыта, нет ощутимого богатства, а есть много слабостей, маловерия и трудностей? А ведь если мы только жалуемся Богу на бедность, на то, что не все соответствует нашим ожиданиям, мы мешаем ему поддерживать рост нашего сообщества. Сейчас там за стенами собора сейчас время мечты, время цели. У тебя есть мечта, у тебя есть цель, и ты идешь к ней. И если люди тебе мешают, ты расстаешься с ними. Церковь выглядит наоборот. Есть Божья мечта, есть Божья любовь, которые сформируют нашу общину, если каждый из нас того захочет. Я не хочу становиться дядей Федором. Спасибо. Потому что дядя Федор, он сам по себе мальчик. Нельзя мне взять кота домой. Спасибо, папа и мама. Идите в баню, я поехал в деревню. И когда мы смотрим мультик, то это смешно. А когда в жизни это происходит, это трагедия. И вот Бог говорит нам: друзья, я люблю вас, учитесь любить меня. Но вы не научитесь любить меня, если не будете любить своего ближнего, который, в общем, такой же гад, как и вы. Но именно его вам надо научиться любить. Потому что в противном случае не надо говорить мне про то, что вы любите меня. Если вы в первый раз в церкви, если вас эти слова шокируют, не бойтесь, все не так страшно. Семьи, в которых муж и жена стараются любить друг друга, живут вечно. Главное не переставать хотеть любить. Но что Бог сделал для нас, и что Он хочет, чтобы мы сделали для Него? Он создал церковь свою. И когда мы ищем Бога, и когда мы встречаемся с Ним, Он говорит: я принимаю тебя таким, какой ты есть. Прими Христа, прими Его жертву за свой грех. Все, что ты сделал не так, больше не имеет значения. Войди в мое присутствие, войди в мою церковь. Когда мы встречаемся с Богом, то мы понимаем, что нам хочется что-то сделать. Чтобы продолжать отношения с Богом, Он приглашает нас стать частью церкви. Для этого мы принимаем святое водное крещение, мы свидетельствуем о том, что мы любим Бога тем, что мы крестимся, и потом мы присоединяемся к общине. Конечно, само по себе крещение не спасает. Спасает посвящение себя Богу. Но без церкви, кажется, нельзя. В следующий раз, в следующее воскресенье, мы будем говорить о том, что есть путь развития и есть путь деградации. И Господь, конечно, очень хочет, чтобы мы росли. Что касается применения, ну, помимо того, чтобы запомнить эти слова о любви, нам надо научиться их применять. Чтобы их применять, я вам хочу предложить несколько молитвенных пунктов. Ну, для тех, кто еще не стал частью церкви, друзья, наша церковь проводит так называемое занятие номер один, на котором мы говорим о том, что мы за церковь, во что мы верим, как мы устроены. Это называется занятие номер один. Быть. Следите за календарем, пожалуйста, и обязательно запишитесь на это занятие. Вы узнаете о том, кто мы, что мы. Мы честно, открыто обо всем поговорим, и вы примете решение, хотите ли вы присоединиться к нашей общине. Для тех, кто к общине уже присоединился. Для начала посвятите себя тому, чтобы быть в церкви каждое воскресенье. Как показывает практика, это нелегко. Но для начала, первый уровень посвящения. Я буду приходить в церковь каждое воскресенье для того, чтобы вместе с братьями и сестрами поклоняться Богу. Следующий уровень посвящения. Расширяйте свой круг общения, чтобы в вашей жизни было больше верующих. Чем больше в вашей жизни верующих, тем легче вам будет научиться любить. Потому что Бог практикум любви заложил в церковь. И когда вы общаетесь с людьми в церкви, думайте о том, что вы можете внутри церкви сделать. Для этого есть занятие номер три, на котором мы рассуждаем о том, какие у кого есть таланты, и как он может послужить своей церкви, послужить общине, как мы все вместе можем послужить обществу. Но когда мы что-то делаем для Бога вместе, нам надо пообещать себе, пообещать Богу, что все трудности мы будем воспринимать как вызов, и все трудности мы будем воспринимать как возможность укрепить свою любовь к Богу, любя ближнего. Ничего простого, друзья, я не могу вам предложить. И для моей жизни это очень серьезный вызов. Потому что, знаете, я умею себя вести как человек любвеобильный, как человек идеальный, очень духовный и правильно воспитанный. Но в глубине сердца я понимаю, что я совсем не такой. Если вы член церкви, у каждого члена тела Христова есть своя функция. И когда глаз может видеть, но не видит, то все тело страдает. Когда рука может тянуться за яблоком, чтобы сорвать его с веточки, но не тянется, страдает все тело. Если вы член церкви, подумайте о том, чтобы посвятить Богу больше времени и служить Ему в рамках своей общины. Сейчас я предлагаю вам помолиться, склониться, поразмышлять о своей жизни. Вызов, который бросает нам апостол Павел своим гимном любви, очень серьезный. И это не поэзия, это стандарт той любви, которую Бог подарил нам. Помолимся. Наш Господь, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за ту любовь, которой Ты возлюбил нас. Благодарны Тебе за то, что Ты, Христос, не постыдился нас, но принял жертву на кресте за наши грехи. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты основал церковь свою, у которой много общин на земле. И мы просим Тебя, Господь, об этой поместной церкви, молимся Тебя о нашей общине, Господи, укрепи ее, пожалуйста. Укрепи ее благодаря тому, чтобы каждый из нас учился любить Тебя и любить ближнего. Научи нас, Господь, этой любви. Помоги нам делать шаги по отношению к Тебе. Сделай нас хорошими верующими. Помоги нам вести себя так, как ведут себя настоящие Твои дети. Благослови нас. Молимся Тебе во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.